Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 30 января, среда. У микрофона Светлана Павлова, с режиссерским пультом Михаил Касторов. Добрый день. Вот главные темы нашей программы. Сенат Соединенных Штатов утвердил Джона Керри в качестве государственного секретаря. Американские некоммерческие организации, закрывшие свои отделения в России, вывезли за рубеж работавших здесь россиян. В Москве проходит акция протеста таксистов. Мосгорсуд признал законным арест дворника Бахрома Хурамова, подозреваемого в нанесении телесных повреждений школьнику на юго-западе Москвы. Эти и другие темы в нашей программе следующие 50 минут. Итак, во вторник Сенат Соединенных Штатов утвердил сенатора Джона Керри в качестве государственного секретаря. Близкая к единодушной поддержке кандидатуры Керри, а за него проголосовали 97 сенаторов против 3, дает его сторонникам надежду на то, что американской внешнеполитической стратегии ближайших лет будет обеспечена поддержка обеих партий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Как говорят, ни для кого не было секретом, что Джон Керри, 69-летний сенатор, бывший кандидат в президенты, ветеран Вьетнамской войны, мечтал о должности госсекретаря. Его коллеги по Сенату организовали осуществление его мечты в небывало короткие сроки. Слушания по его кандидатуре прошли в прошлый четверг. Во вторник Джон Керри был утвержден под аккомпанемент одобрительных заявлений и напутствий со стороны его коллег. Осуществление мечты, впрочем, было под большим вопросом лишь месяц назад из-за желания президента Обамы. Президент намеревался назначить госсекретарем Сьюзен Райс, посла США в ООН, одну из самых заметных фигур во внешнеполитической команде президента. Керри рассматривался как кандидат на пост министра обороны. Но республиканские сенаторы заставили президента отказаться от номинации Райс, обвинив ее в том, что она публично предоставила стране неверную информацию о террористической атаке на американское консульство в Бенгази. Досрочное, почти единодушное утверждение Джона Керри некоторые комментаторы рассматривают как желание Сената, так сказать, обелить себя за резкие атаки на кандидата, которого предпочитал президент. Впрочем, во время выступлений на слушаниях в Сенате Джон Керри продемонстрировал взгляды, которые могут быть близки и многим традиционным критикам внешней политики администрации Барака Обамы. Например, он заявил, что Соединенные Штаты не смирятся с перспективой появления ядерного оружия у Ирана. «Мы сделаем то, что мы должны сделать ради предотвращения появления ядерного оружия в руках Ирана», заверил сенаторов Джон Керри. «Я еще раз повторяю, наша политика заключается не в сдерживании ядерного Ирана. Мы ведем превентивную политику. Время, отведенное для того, чтобы добиться выполнения Ираном своих обязательств, истекает». А вот как будущий госсекретарь определил общее направление американской внешней политики. «Президент Обама, как и все собравшиеся здесь, знают, что американская внешняя политика — это не только миссии беспилотных самолетов и силы быстрого реагирования. Американская внешняя политика — это также помощь в обеспечении продовольственной и энергетической безопасности других стран, гуманитарная помощь, борьба с болезнями, поддержка в экономическом развитии». Во время слушаний Джон Керри коснулся также темы, близкой республиканцам, но не относящейся к ведению главы внешнеполитического ведомства. «Первая моя забота, как госсекретаря, представителя страны, эффективность действий которой будет во многом зависеть от состояния ее экономики, заключается в том, чтобы способствовать тому, чтобы в нашем американском доме был наведен фискальный порядок». Но найдут ли личные взгляды госсекретаря отражение во внешней политике Соединенных Штатов, формирование которой является исключительной прерогативой президента? В прошлом кресло госсекретаря занимало несколько колоритных фигур, оставивших ясный отпечаток на внешнеполитической стратегии страны. Но не в последние десятилетия. Мало того, президент Обама известен своими твердыми взглядами на принципы американского подхода к международным делам. И даже столь крупный политик, как Хиллари Клинтон, в роли госсекретаря действовала лишь как менеджер сравнительно высокого звена. Вот как оценивает перспективы Джона Керри Эрон Миллер, аналитик из Вильсоновского центра, бывший сотрудник Госдепартамента. Барак Обама осуществляет самый жесткий контроль в области внешней политики со времен Ричарда Никсона. Можно сказать, что Барак Обама доминирует, он не передает функции советникам. В качестве госсекретаря Джону Керри предстоит дать ответ на два вызова. Во-первых, это кризис на Ближнем Востоке, регионе, подорванном конфликтами и неспособном к нормальному функционированию. Мы оказались втянуты в решение региональных проблем, которые невозможно в данной ситуации разрешить. Второй вызов – это сам президент. Если вы хотите стать влиятельным госсекретарем, вы должны, как это в свое время сделали Генри Киссинджер и Джим Бейкер, убедить президента отдать ваше, так сказать, владение – большой вопрос. Обычно госсекретари исполняют предначертания президентов. Сильные госсекретари помогают сформулировать суть и даже направление внешнеполитических инициатив. Пока мы не знаем, сможет ли Джон Керри взять на себя столь крупную роль. Быстро утвердив Джона Керри, сенаторы сохранили силы для трудных слушаний по кандидатурам на посты министра обороны и директора ЦРУ. Первые из них пройдут в конце недели. И бывший сенатор Чак Хейгл, и нынешний советник президента по контртерроризму Джон Бреннан вызывают негативные эмоции у многих республиканцев, которые обещают превратить слушания в дебаты относительно действий администрации во время террористической атаки на консульство в Бенгази.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас две важные российские новости, касающиеся деятельности некоммерческих организаций. Как стало сегодня известно, две американские НКО, National Democratic Institute и International Republic Institute, не только закрыли свои представительства в России, но и вывезли сотрудников в Литву. Как пишет сегодня газета «Коммерсант», руководство этих НКО опасались политического преследования. Накануне Министерство юстиции России опубликовало проект поправок к закону о некоммерческих организациях. Авторы предлагают разрешить внеплановые проверки в любой НКО, если в СМИ или от граждан поступает подозрительная информация о их деятельности. В теме разбиралась корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джанпаладова. Она сейчас вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Наталья, добрый день. Вам слово.
Здравствуйте. Сегодня газета «Коммерсант» пишет о том, что 7 штатных сотрудников американских некоммерческих организаций National Democratic Institute, сокращенно NDI, и International Republic Institute, сокращенно IRI, покинули Россию, и также уехали из России руководители филиалов Тамерлан Курбанов и Наталья Будаева. В России остался лишь бухгалтер NDI, за судьбу которого в организации также волнуются. Об этом изданию рассказал один из сотрудников на условиях анонимности. По его словам, после того, как был принят закон, ужесточающий деятельность некоммерческих организаций, в NDI и в IRI приходили сотрудники ФСБ, и работа организации проходила в обстановке нарастающей нервозности. Это цитата. В конце прошлого года офисы двух НКО в России закрыли, а из-за того, что сотрудникам угрожали обвинениями в госизмене, руководство организации организовало их переезд в Литву. Как пишет «Коммерсант», поводом для беспокойства за судьбу сотрудников этих двух НКО стали поправки к статьям Уголовного кодекса по поводу государственной измены и шпионажу. Они были приняты осенью 2012 года, и согласно этим поправкам, лицу, осуществлявшему консультационную помощь иностранной организации, может грозить до 20 лет тюрьмы, если будет доказано, что эта организация занималась деятельностью, направленной против безопасности России. Также, как пишет сейчас, как пишет «Коммерсант», сейчас сотрудники, находящиеся в Вильнюсе, решают вопрос о трудовой визе в этой стране, но они опасаются, что власти Литвы могут отказать им по политическим мотивам, и не исключают, что обратятся в другие страны, к властям других стран Европейского Союза с просьбой о предоставлении им статуса политических беженцев. Также издание отмечает, что в России эти две НКО занимались программами по развитию демократического общества, проводили семинары иностранных специалистов и устраивали поездки российских политиков на выборы в другие страны. А вчера Министерство юстиции России на своем сайте опубликовало проект поправок в закон о некоммерческих организациях, и авторы этих поправок предлагают дать добро на внеплановые проверки в любой некоммерческой организации, если появляется информация от граждан или же публикации в СМИ о какой-то подозрительной деятельности этих НКО, согласно тому закону, который действует сейчас и который вступил в силу с 1 ноября, внеплановые проверки могут проходить только в тех некоммерческих организациях, которые получают финансирование из-за рубежа, и они признаны иностранными агентами. А поправки Министерства юстиции фактически позволят без предупреждения обращаться к НКО, в любой НКО, с требованием раскрыть внутреннюю информацию. И также для внеплановой проверки может быть внеплановой проверки НКО может стать не устранение тех нарушений, которые уже были указаны в предварительном предупреждении Минюста. Напомню, что новый закон о некоммерческих организациях вступил в силу с 1 ноября, и согласно этому закону некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и занимающиеся политической деятельностью, должны зарегистрироваться как иностранные агенты, и в частности правозащитники, руководители таких правозащитных организаций, как «Мемориал», «Московская хельсинская группа» и «Движение за права человека», заявляли о том, что они не будут регистрироваться и намерены бойкотировать этот закон.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова следит сегодня за темой, за новостями, связанными с некоммерческими организациями. Мы еще вернемся к этой теме в ходе нашего следующего информационного эфира в 16 часов по московскому времени. Ну а сейчас расскажу коротко о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия отказалась от финансовой помощи США в сфере борьбы с преступностью. Премьер-министр Дмитрий Медведев соответствующим распоряжением прекратил действие межправительственного соглашения о сотрудничестве в осуществлении правоохранительной деятельности и контроле за наркотиками. Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобу условно осужденной участницы «Пусть рает» Екатерины Самуцевич на судебное решение о признании экстремистскими видеороликов пан-группы. В Нальчике убит подозреваемый в убийстве журналиста ВГДРК и лидера «Единой России» в Кабардино-Балкарии Казбека Гикиева, директора Кабардино-Балкарского государственного сельскохозяйственного Хозяйственной академии главы фракции «Единая Россия» в республиканском парламенте Бориса Жирукова. Губернатор Кировской области Никита Белых сегодня вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о растрате примерно 100 миллионов рублей компании «Уржумский спиртоводочный завод». Во вторник в рабочем кабинете губернатора был проведен обыск. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Также скажу об официальных курсах валют. На сегодня доллар стоит 30 рублей 15 копеек, евро 40 рублей 54 копейки. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Продолжаем освещать важную российскую проблематику. Городской совет Венеции одобрил инициативу о приостановке партнерских отношений с Санкт-Петербургом в связи с принятием Петербургским законодательным собранием закона, запрещающего пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Первым итальянским городом, попытавшимся разорвать отношения с Петербургом из-за принятого его депутатами скандального гомофобного закона, был Милан. 22 ноября 2012 года его городской совет принял документ о приостановлении партнерских отношений с Петербургом. Правда, миланская мэрия тогда заверила петербургские власти в своих лучших чувствах, объяснив, что решение городского совета недостаточно, чтобы испортить отношения двух городов. Теперь по стопам городского совета Милана пошел городской совет Венеции, который постановил, что не может игнорировать того, что происходит в государственных учреждениях Петербурга. А принятие закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних на практике делает незаконным написание статей, проведение мероприятий и обсуждение на публике гомосексуализма. Члены городского совета Венеции предложили городской администрации официально приостановить в одностороннем порядке действие соглашения о сотрудничестве с Петербургом Петербургом вплоть до отмены скандального закона и уведомить власти Петербурга о причине такого шага, говорит председатель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков.
Последние новости из Венеции интересны лично для меня тем, что именно итальянские города, раньше Милан, теперь Венеция, готовы прервать отношения с Петербургом из-за закона о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма. Италия является одной из самых консервативных стран в Европе, там сильные позиции Римской католической церкви. Тем не менее, итальянцы также понимают опасность дискриминации. Они прекрасно понимают, что нельзя делить общество на социально полноценных и неполноценных людей. Это лишний раз доказывает, что принимаемые сейчас в России гомофобные законы не имеют никакого отношения ни к идеологии консерватизма, ни к религиозным ценностям. Это дикие и абсурдные законы. Я очень надеюсь, что рано или поздно власти Петербурга, российские власти, все-таки внемлют своего разума.
Между тем, власти Петербурга уже отозвались на сообщения в СМИ, заверив, что Венеция, как и Милан, не разрывала побратимских связей с Петербургом и что позиция мэрии не зависит от мнения членов горсовета.
Вполне возможно, потому что действительно решение городского собрания Венеции носит рекомендательный характер. Этого никто не отрицает. Заключение о расторжении международных соглашений на городском уровне находится в ведении мэрии, а не городского совета. Но мне кажется, что здесь важен даже не сам факт разрыва отношений. Важно, что итальянские политики высказали свою позицию. Ведь это беспрецедентный случай. Это только подчеркивает, что закон о запрете пропаганды гомосексуализма – это очень серьезная вещь. Да? Он касается не только геев, лесбиянок, он касается европейских ценностей, которые власти Петербурга, как европейского города, тоже, наверное, должны разделять.
Здесь все ожидаемо, поскольку подобные законодательные акты выводят Петербург и Россию за пределы цивилизованного сообщества, считает депутат городского парламента Александр Кобринский.
Вот знаете, как в свое время в цивилизованном сообществе не принято, например, было дискриминировать негров. Если ты расист, то ты вне цивилизованного сообщества. В цивилизованном сообществе не принято дискриминировать инвалидов. Если ты, значит, тыкаешь в инвалида пальцами и смеешься, вместо того, чтобы думать о том, как его интегрировать в жизнь нормальную, значит, ты вне этого сообщества. То же самое с сексуальными и прочими меньшинствами. Если ты вместо того, чтобы помочь людям чувствовать себя полноценными гражданами, начинаешь заниматься дискриминацией этих меньшинств, то ты вне цивилизованного сообщества. А если это делает целый город, к сожалению, то целый город оказывается вне цивилизованного сообщества, что мы и наблюдаем.
Стало известно о еще одном демарше против музея Набокова, на стене которого было написано «Педофил», о возбуждении уголовного дела по поводу избиения организатора спектакля «Лолита» Артема Суслова.
А это пена, которая всегда так поднимается в определенных ситуациях. К сожалению, всегда существует некий пласт людей, у которых мозги не так устроены, как у цивилизованных, опять же, людей. Они ненавидят образованных студентов, евреев, кавказцев, либералов, демократов, всех ненавидят. Эти люди по-разному себя ведут в разных политических ситуациях. Значит, нынешнее руководство страны и города дает им сигнал, можно поднимать голову.
Есть еще одна новость в Петербурге, видимо, ложащаяся в тревожный тренд, о котором идет речь. Власти города собираются купить за 250 тысяч рублей тираж книги православного историка Юрия Михайлова «Нравственный образ истории». В ней можно прочитать, что славяне принадлежат к белой арийской расе, кто оболгал русскую монархию, масоны, конечно, какая разница между монархией и безбожной, то есть демократической и всякой иной властью и многое другое. Покупка этой книги, травля Набокова и закон против геев – это одна и та же тенденция, считает историк Рафаил Ганелин.
Конечно, это одна цепочка, которая заключается в том, чтобы снять с повестки дня рассмотрение подлинно актуальных политических и экономических проблем действительности. Разговаривать всем вместе хором о таких вещах, в то время как на самом деле нужна общественная дискуссия о путях развития страны. Сосульки падают, а они покупают эти самые книжки.
Рафаил Ганелин считает, что это скоро пройдет, но оставит глубокий след в виде недоверия молодежи к власти, поскольку имиджу Смольного все это наносит колоссальный урон. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Тем временем в Национальной ассамблее Франции проходят многодневные дебаты о проекте закона, полностью легализующего однополые браки, наделяющего все пары гомо- и гетеросексуальные одинаковыми правами. О том, насколько эта тема важна для французского общества, мой коллега Александр Гостев побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» во Франции Семеном Мирским.
Насколько сильное сопротивление во Франции встречает предложение легализовать однополые браки? И сколько французов выступают за и против?
Сопротивление можно назвать не только сильным, но даже мощным. Если судить по результатам демонстрации, состоявшейся в Париже и в целом ряде других городов Франции 13 января. Но здесь налицо парадокс. По количеству участников демонстранты, выступающие против однополых браков, явно в большинстве. Если же говорить о вопросах общественного мнения, то примерно 56% опрошенных французов выступают за уравнение в правах гомосексуальных пар в отношении их прав заключать традиционные гражданские браки. Сопротивление очень сильное, но большинство французов все-таки склоняются к тому, чтобы законопроект, обсуждаемый в Национальном собрании Франции, стал законом, и чтобы гомосексуальные пары, то есть однополые браки, были уравнены в правах с парами традиционной направленности.
Франция, по-моему, единственная страна в Европе, где гражданская регистрация брака является обязательной. То есть нет разделения на браки церковные и гражданские. В некоторых европейских странах пары традиционной ориентации, которые как бы хотят подчеркнуть свои консервативные ценности, вот традиционную модель семьи, они могут идти в церковь. И регистрация брака в храме, она имеет юридический статус. Но во Франции этого нет. Соответственно, изменения закона коснутся всех?
Разумеется, во Франции не может быть речи о том, чтобы церковный брак был единственно признанным браком законным по одной элементарной причине. Во Франции существует четкое разделение или отделение церкви от государства. Поэтому любой брак для того, чтобы быть признан законным, должен быть браком, заключенным в мэрии, то есть в муниципалитете места проживания партнеров по браку.
Нынешний президент Франции Франсуа Олланд, когда вел свою избирательную кампанию, не скрывал, что одним из его планов является легализация однополых браков во Франции. И, насколько мне известно, он принимал в Елисейском дворце недавно активистов французских ЛГБТ-движения и эту тему с ними обсуждал.
Как и следовало ожидать, Франсуа Олланд, сделавший вопрос легализации однополых браков частью своей предвыборной кампании, сегодня не может идти на попятную и занять нейтральную позицию. Хотя к сказанному добавлю такой момент. Франсуа Олланд принял в Елисейском дворце не только делегацию сторонников однополых браков, но и противников. Причем произошло это буквально за 5 дней до начала дебатов в Национальном собрании, которые открылись в понедельник, 29 января. Своей позицией во время предвыборной кампании как бы Франсуа Олланд исключил нейтралитет президента в данном вопросе, тем более, что социалистическое большинство называет этот законопроект законопроектом выбора общества, в котором мы будем жить в будущие времена. Дебаты, учитывая важность предмета обсуждения, должны продлиться до середины февраля.
Это было мнение обозревателя «Радио Свобода» во Франции Семена Мирского. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев. Сегодня в 15 часов на волнах «Радио Свобода» не пропустите повтор программы «Классный час». Школьное насилие. Можно ли взрослеть без унижения? Кто выбирает лидера? Агрессия, защита или нападение? Все это вопросы, на которые ищет ответы ведущая программы Тамара Леленкова и ее гости. Слушайте «Классный час» в эфире «Радио Свобода» в 15 часов на волнах «Радио Свобода». Ну а информационную программу «Свобода в полдень» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Американские некоммерческие организации National Democratic Institute и International Republic Institute не только закрыли отделения в России, но и вывезли работавших в них россиян за рубеж с семьями, сообщает сегодня газета «Коммерсант». Сейчас они находятся в Литве, как сообщили изданию, на условиях анонимности. После принятия в России законов, осложняющих работу некоммерческих организаций, сотрудники ФСБ стали угрожать руководителям отделений указанных НКО обвинениями в государственной измене. Россия отказалась от финансовой помощи США в сфере борьбы с преступностью. Премьер-министр Дмитрий Медведев соответствующим распоряжением прекратил действие межправительственного соглашения о сотрудничестве в осуществлении правоохранительной деятельности и контроля за наркотиками. Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобу условно осужденной участницы «Пусси Райот» Екатерины Самуцевич на судебное решение о признании экстремистскими видеороликов пан-группы. Губернатор Кировской области Никита Белых сегодня вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о растрате примерно 100 миллионов рублей 25,5% акций компании «Уржумский спиртоводочный завод». Во вторник в рабочем кабинете Белых был проведен обыск. Следственный комитет России ходатайствует о лишении неприкосновенности депутата Государственной Думы Вадима Булавинова и даче согласия на возбуждение против него уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями. В Нальчике убит подозреваемый в убийстве журналиста ВГТРК и лидера «Единой России» в Кабардино-Балкарии Казбека Гикиева и ректора Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии главы фракции «Единая Россия» в республиканском парламенте Бориса Жирукова. Во вторник днем разыскивавшийся по подозрению в убийстве Зейтун Базиев оказал вооруженное сопротивление при попытке сотрудников полиции его задержать. Ответным огнем он был убит. В Ленинградской области убит главный архитектор Всеволжского района Эдуард Акопян. В Алма-Ате сегодня проводится опознание 21 погибшего в авиакатастрофе, которая произошла во вторник. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким погибших и объявил 31 января днем траура в стране. Казахстан и Россия заключили соглашение о создании единой региональной системы противовоздушной обороны. Документ был подписан в среду в Астане в ходе встречи министров обороны Казахстана и России Адельбека Джексыбекова и Сергея Шойгу. Сенат США утвердил кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Джона Керри на посту государственного секретаря. Глава Госдепартамента сменит уходящего в пятницу в отставку Хиллари Клинтон. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 15 копеек, евро 40 рублей 54 копейки. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Москве сегодня проходит акция, организованная межрегиональным профсоюзом «Таксист». Водители, в основном это индивидуальные предприниматели, проводят так называемую итальянскую забастовку в знак протеста против ужесточения требований к легальным таксистам. О целях акции я побеседовала с председателем профсоюза «Таксист» Ярославом Щербининым. Насколько я понимаю, это уже не первая акция, которую проводит профсоюз «Таксист». А в чем состоят ваши основные требования, что вас не устраивает в законе о такси?
Одно из основных – это цвет, который в ультимативном порядке навязывается нам департаментом транспорта города Москвы. Это только желтый, и в течение одного года должны все поменять. Ну, вот. Я понимаю, что это некое удобство для пассажиров, но это большое неудобство для тех водителей, которые уже взяли кредиты на новые машины, не зная, какой цвет будет нужен, и поменять вот этот вот автомобиль, в принципе, очень сложно. Это повышение цены сразу для поездки, это перекраска автомобиля, это регистрация номерных знаков, это, ну, много слишком проблем будет. А вторая цель – это посадить руководителя департамента транспорта за стол переговоров с представителями профсоюза и других общественных организаций. На данный момент департамент очень игнорирует мнение всех участников рынка, проводят какие-то совещания, проводят оповещения о том, что они хотят, но при этом ничего мнения не спрашивается, и, в принципе, идет полное игнорирование. Ну и в общественной палате у нас будет рабочая группа, я думаю, мы сможем привлечь внимание к этой проблеме и сделать так, чтобы закон о такси он был более, скажем так, лояльный, более грамотный. Были штрафы, но штрафы за дело, а не просто вот за то, что мы выполняем свою работу.
А в этой акции принимают участие только индивидуальные предприниматели?
Знаете, в основном будут принимать участие только индивидуальные предприниматели, потому что сетевые компании, они очень зависят от, ну, скажем так, от мнения чиновников, и их очень легко на них надавить.
поэтому принимать участие в основном будут индивидуальные предприниматели на своих автомобилях. Я думаю, что крупные компании нас тоже поддерживают внутренне, потому что штрафы за неправильную парковку, за движение по выделенным линиям к ним также приходят, и это также их не беда. Но в силу того, что они очень зависимы, я думаю, они не смогут нас поддержать.
Насколько я поняла, акция проходит в форме так называемой итальянской забастовки, то есть водители собираются соблюдать очень четко все правила дорожного движения. Но вот немножко странно это звучит, на мой взгляд, потому что, ну, в принципе, водители должны соблюдать правила дорожного движения.
Ну да, то есть вы заказываете такси, а вам говорят, вы знаете, мы к вам приехать не можем, потому что в месте, где вы заказали, стоит знак «Остановка запрещена». Или вы просите нас подвезти с больным ребенком в поликлинике, а мы говорим, а вы знаете, мы не можем туда проехать, потому что там стоит знак «Остановка запрещена». Либо вы голосуете на Ленинградском проспекте от «Динамо» и кончая «Соколом», а ни одно такси не может остановиться, потому что там выделена полоса. И вот поймите нашу проблему, так сказать, с точки зрения пассажира. Вот каждому пассажиру мы объясним, что в какой-то момент мы не можем нарушить правила дорожного движения. Это приведет к большим неудобствам для пассажира. Я надеюсь, пассажиры нас поддержат. Мы раздадим опросные листы для пассажиров, на которых, в принципе, они выскажут свое мнение по этому вопросу. И эти опросные листы мы также в общественную палату передадим.
Планируете ли вы подобные акции в других российских городах?
Мы просто не успели достаточно быстро проинформировать наше отделение на других территориях. В принципе, если никаким образом не отреагирует московское правительство на нашу акцию и Госдума, тогда, я думаю, это сделаем общероссийскую акцию. Я думаю, нас в других городах также поддержат. Вы, наверное, слышали, что в Ставрополье прошла акция со стороны чиновников по отлову таксистов, которые не покрасили желтый цвет. Им вообще не дали время на перекраску. Это вызвало большой резонанс. Ну, кроме резонанса, нужны же и какие-то действия ответные. Ну, пока их нет, то не реагируют.
Говорил председатель профсоюза таксист Ярослав Щербинин. Должно ли государство ожесточать требования к легальным таксистам? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Чебоксары, корреспонденту «Радио Свобода» Дмитрию Лишневу.
Нет, не должно. Они же должны во все места приехать успеть. И какие вообще требования можно ужесточать? Уже и так все, что можно, ужесточили.
Надо разобраться, какие требования. Если разумные, то надо. Потому что иногда непонятно, куда едем, зачем едем. Я просто попадала в разные истории. Просто требования. Ну, не то, что ужесточать, чтобы соблюдались законы. Ну, наверное, это и есть ужесточение.
Конечно, должно. То есть там счетчики должны поставить на такси в таком роде. Ну и все, собственно.
К легальным? Наверное, не надо. Зачем? К легальным? Нет. Наверное, не надо.
К легальным? Мне кажется, нет. К легальным таксистам ужесточать требования. Но лучше бы зарплату платили. Я что-то не знаю. Вот не понимаю я. Не надо. По-моему, не надо. Надо зарабатывать им дать. Вот и все. Они легальные? То же самое. Надо найти работу. Они от хорошей жизни, что ли, это все делают? Нет?
Должен, наверное, дать, Жень. Должен, наверное. Чтобы лучше работали, наверное, чтобы хорошо ездили, чтобы нормальные машины были у них, чтобы козели хорошие были. Не знаю.
Уже сосать не надо, уже хватит. Столько можно уже сосать. Я думаю, так.
Я считаю, что не должно, потому что если ужесточиться, все равно это окажется на цене. Как известно, при повышении цены на налоги, допустим, все платит, как всегда, народ. То есть все равно, что бы они ни делали, за все платим мы.
Да, я считаю, что государство правильно сделало, что ужесточило своим законом к легальным таксистам, ввело такие требования, что по счетчику они теперь работают. Ну, хотя для такого маленького города, наверное, это несколько неправильно, но государство от этого будет получать прибыль. Я считаю, что это правильно.
Да, конечно. Это же выгода обычным гражданам, что потому что будет километра считаться, а не по районам. Можно будет теперь платить не 100 рублей, а более дешевле выходить такси.
К легальным нет. К нелегальным да. Ну, потому что как бы нелегальные, они, ну, с одной стороны, хорошо цены сбавляют. Ну, просто мало там какие ситуации бывают. А вот легальные таксисты, да, с ними можно поехать, если ты уже уверен, что они лишние не возьмут. Сколько сказала такси само по телефону, столько и даст деньги. И лишним не надо.
Легальным? Не надо. Это нелегальным надо просто. Ну, у нас таких нет, это в основном надо было. В Москве у нас мало таксистов таких ездит, у нас все легально ездит. Поэтому я против ужесточения.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос,
Должно ли государство ужесточать требования к легальным таксистам? Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» с режиссерским пультом Михаил Костуров. У микрофона Светлана Павлова. Продолжаем рассказывать о важных российских новостях. Московский городской суд сегодня признал законным арест дворника Бахрома Хурамова, подозреваемого в нанесении телесных повреждений школьнику на юго-западе Москвы. Это дело вызвало широкий общественный резонанс. Почему, расскажет корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
35-летний уроженец Узбекистана Бахром Хурамов был задержан 7 января в московском районе Южное Бутово по подозрению в избиении 12-летнего мальчика. В отношении Хурамова было возбуждено уголовное дело по статье 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». За день до этого во дворе одной из столичных школ потерпевший мальчик играл в снежки с друзьями и случайно попал снежком в дворника. Мужчина разозлился и побежал за детьми. Во время погони он сломал метлу и кинул черенок в сторону школьников, попав одному из них в лицо. После ареста Бахрома Хурамова события получили неожиданное продолжение. Жители микрорайона Южное Бутово написали письмо в полицию, в котором выступили в защиту трудового мигранта из Узбекистана. В письме говорится, что мальчик сам спровоцировал Бахрома Хурамова, о котором жители отзывались как о человеке тихом и вежливом. Позже об освобождении дворника ходатайствовал и глава московской полиции Анатолий Якунин. За рассмотрением дела Бахрома Хурамова внимательно следят сотрудники посольства Узбекистана в Москве, а также представители узбекских диаспор. Исполнительный директор Всероссийской узбекской диаспоры Узбекистан Тимур Мухамедов в интервью «Радио Свобода» рассказал, что земляки Хурамова намерены добиваться изменения ему меры пресечения.
Преступление, в котором подозревается в настоящее время обвиняется Бахром Хурамов, не представляет большой общественной опасности, это во-первых. Во-вторых, у нас есть большие сомнения в том, что вообще Хурамовым совершено это данное преступление. Так как в настоящий момент, насколько мне известно, нету самого орудия преступления, оно не приобщено как вещественное доказательство к делу. И фрагментом черенка от метлы невозможно, на наш взгляд, сломать челюсть в двух местах. Нам кажется, это был эффект именно от удара. Пообщавшись с жителями домов и с адвокатом, у нас сложилось мнение, что к Бахрому Хураму, после того, как произошел этот инцидент, и он метнул в сторону ребят фрагмент черенка, подчеркиваю, от метлы, эти ребята, 11-летние, привели более старших ребят, там 16-18 лет. Они пообщались, и старшие ребята пожали руку Хурамову и признали за ним то, что, так скажем, он в этой ситуации не виноват. После чего мальчик, потерпевший, да, Артем, ушел, и через час, по-моему, через полтора, мать обратилась в милицию. То есть нам кажется, все-таки его наказали его же, так скажем, старшие сверстники.
Руководитель региональной организации «Узбекское содружество Москвы» Виктор Тепляков считает, что дело Бахрома Хурамова требует не только тщательного разбирательства, но и обращает внимание на несколько важных аспектов жизни трудовых мигрантов в России.
Мы подали ходатайство его изменение меры пресечения, чтобы его отпустили, потому что это, скажем так, дело, оно очень натянуто, очень сомнительно, в котором нужно разбираться. Эта ситуация, она вытащила на поверхность как минимум три проблемы. Люди из Средней Азии, которые приезжают сюда, попадают в социально незащищенные условия абсолютно. Их сюда гонит нужда, которая заставляет их здесь работать в любых условиях. Даже совершенно нечеловеческих. Все деньги, которые они здесь зарабатывают, отправляют на то, чтобы прокормить свою семью, на то, чтобы дать какой-то толчок своим детям. И если взять их ситуацию, то, что они здесь работают, и они практически держатся за любую работу. И то, что сейчас показывает этот случай, что он ни с того ни с сего вдруг там кого-то побил, это значит, его нужно вынудить настолько, чтобы он каким-то образом отреагировал на эти провокации. Потому что на самом деле были провокации постоянные. Вторая немаловажная проблема – это воспитание нашей подрастающей молодежи, которая, в общем-то, да и не только молодежи, но и их родители, потому что есть такие отморозки, которым все равно, кто там. Это говорит о том, что воспитание, оно с большим пробелом. Почему? Потому что выходцы из Узбекистана воспринимаются как дворники, как дешевая рабочая сила, как социально незащищенные люди. Они же задирали его давно, они издевались над ним постоянно, и он сдерживался постоянно, пытался уходить от ситуации такой, чтобы обострять ее. Но вот где-то в какой-то момент он не сдержался. Еще есть и третья проблема. Это те какие-то непонятные националистические силы, которые пытаются это все развернуть.
4 февраля Зюзинский суд Москвы запланировал рассмотрение дела в отношении трудового мигранта из Узбекистана. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Две американские некоммерческие организации не только закрыли отделения в России, но и вывезли работавших в них россиян за рубеж с семьями, сообщает сегодня газета «Коммерсант». Россия отказалась от финансовой помощи США в сфере борьбы с преступностью. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобу условно осужденной участницы Pussy Riot Екатерины Самуцевич на судебное решение о признании экстремистскими видеороликов пан-группы. Губернатор Кировской области Никита Белых сегодня вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о растрате примерно 100 миллионов рублей компании «Уржумский спиртоводочный завод». Следственный комитет России ходатайствует о лишении неприкосновенности депутата Госдумы Вадима Булавинова и даче согласия на возбуждение против него уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями. В Ленинградской области убит главный архитектор Всеволожского района Эдуард Акопян. Сенат США утвердил кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Джона Керри на посту государственного секретаря. В Алма-Ате сегодня проводится опознание 21 погибшего в авиакатастрофе, которая произошла во вторник. Казахстан и Россия заключили соглашение о создании единой региональной системы противовоздушной обороны. Документ был подписан в среду в Астане в ходе встречи министров обороны двух стран. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Напомню, официальные курсы валют: доллар 30 рублей 15 копеек, евро 40 рублей 54 копейки.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире обзор свежих американских газет. Их читал корреспондент Радио «Свобода» в США Евгений Аронов.
Агентство Associated Press сообщает, что США увеличивают на 155 миллионов долларов гуманитарную помощь гражданам Сирии, которые были вынуждены покинуть родные места ввиду неутихающей в стране гражданской войны. Таким образом, Америка вышла на первое место по объему гуманитарных поставок сирийским беженцам. Стоимость их оценивается в 365 миллионов. «Дети получат теплую одежду», — сказал президент Обама в видеообращении к сирийскому народу. «Пожилые — необходимые лекарства. Семьям, ютящимся в разрушенных зданиях, будет передана еда, а также одеяло, обувь, переносные печи. Наряду с предоставлением неотложной помощи беженцам мы продолжаем прилагать усилия, направленные на дипломатическое урегулирование сирийского конфликта», — подчеркнул Обама. Высокопоставленные сотрудники ООН информируют, что гуманитарная обстановка в Сирии ухудшается день ото дня и что у организации и ее партнеров заканчиваются средства на приобретение предметов первой необходимости для беженцев. Между тем, согласно другому сообщению Associated Press, спецуполномоченный ООН и Арабской лиги Лахдар Брахими довел до сведений Совета Безопасности, что Сирия подвергается планомерному уничтожению и что его миссия не может продолжаться в отсутствии готовности Совбеза принудить правительство Асада и оппозицию к компромиссу. Россия и Китай заблокировали три внесенные западными государствами резолюции, предусматривавшие применение санкций к режиму Асада за отказ вступить с оппозицией в диалог о национальном примирении. Брахими рекомендует членам СБ возродить Женевское коммюнике от июня 2012 года, одобренное Западом и Россией, которое могло бы послужить основой для такого диалога. Президент Обама, выступая в Лас-Вегасе, анонсировал комплексный план реформы иммиграционного законодательства.
Most Americans agree that it's time to fix the system that's been broken for way too long.
Президент воздал должное мигрантам, которые играли и продолжают играть огромную роль в экономическом прогрессе Америки. В частности, на их долю сегодня приходится четверть всех создаваемых в стране высокотехнологичных компаний и четверть всех малых предприятий. Обама также отметил, что в настоящее время у Соединенных Штатов есть прекрасная возможность решить проблему незаконных иммигрантов, коих насчитывается порядка 11 миллионов. Достижение консенсуса по этому вопросу, которое многие годы казалось несбыточным, сейчас выглядит вполне реальным. К нему склоняются и бизнес-сообщество, и профсоюзы, и церковные деятели, и правоохранительные органы, а главное, законодатели от обеих партий в Конгрессе. Иммиграционная реформа – это приоритет для Обамы. Свою первую с момента повторного вступления в должность агитационную поездку он посвятил именно этой теме, пишет корреспондент «Вашингтон-Пост» Шон Салливан. А то, что он не решил эту задачу в первый срок, Обама считает главной неудачей своего президентства. Более того, президент предупреждает Конгресс, что если тот быстро не примет собственный вариант реформы, он будет требовать от него постановку на голосование версии закона, разработанной Белым домом, который чувствует особое обязательство перед латинос и выходцами из стран Азии, внесшими ощутимый вклад в переизбрание Обамы. Одна из самых острых политических проблем, разделяющих демократов и республиканцев в части иммиграционной реформы, заключается в том, получат ли нелегалы свои зеленые карты в ускоренном порядке, или же им придется дожидаться завершения работ по усилению американо-мексиканской границы, прежде чем они смогут легализоваться, отмечает корреспондент «Вашингтон-Пост». Демократы в большинстве своем тяготеют к первому сценарию, заметная часть республиканцев – ко второму. Блогер журнала Commentary Беттани Мандел пишет, что социальные сети в Китае в сотрудничестве с посольством США прорывают на одном участке информационную блокаду, в которой власти пытаются держать страну. Посольство еще 3 года назад открыло отдельную страницу в Твиттере Beijing Air, на которую регулярно сбрасывает оперативные данные о качестве воздуха в китайской столице. Качество это неудовлетворительное и имеет тенденцию ухудшаться. Замеры уровня загрязнения производит специальная аппаратура, установленная на территории дипломатического комплекса. В 2009 году Министерство иностранных дел КНР заявило американским представителям, что информация, распространяемая через твиты, невыверенная, оскорбительная и может иметь общественные последствия, а потому их следует прикрыть. Об этой ноте, по словам Мандел, стало известно благодаря дипломатической телеграмме, отправленной из Пекина в Госдепартамент, которую обнародовал сайт WikiLeaks. Твиты эти не прекратились, более того, их подхватили социальные сети в Китае, и на сегодня они достигли критической массы, так что даже должностные лица были вынуждены открыто признать наличие экологической проблемы и дать обещание заняться ее разрешением.
Обзор американской прессы подготовил Евгений Аронов. И завершение информационной программы «Свобода в полдень. Новости культуры». Вот уже 20 лет дожидается ремонта и реставрации музея архитектуры имени Щусева, который нередко также называют сокращенно МУАР. Решение привести в порядок комплекс старинных зданий на Воздвиженке было принято на самом высоком уровне, однако музею до сих пор не удается добиться финансирования проекта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Палевельева.
Состояние главного здания музея архитектуры, усадьбы Талызиных 18 века, таково, что в нем нельзя разместить постоянную экспозицию. Музей вынужден ограничиваться небольшими временными выставками. Чтобы напомнить всем, какие сокровища хранятся в фондах, здесь придумали программу «Депозитарий», которая началась с инсталляции под названием «Герои интерьера». В затемненном зале свет направлен на подиум, где расположена группа декоративных скульптур былых столетий. Камерные размеры бронзовых и мраморных изваяний свидетельствуют, они предназначались для жизни не на улицах или парках, а в анфиладах и залах особняков, может быть, даже дворцов. Слово научному сотруднику Музея архитектуры Ирине Чепкуновой.
Мы радостно достали вот эту коллекцию скульптур. Она стояла в экспозиции Музея Донского монастыря в 1936 году в экспозиции антирелигиозного музея. И с тех пор, может быть, тот или иной бюст или какая-то скульптура и появлялась, ну, как антураж к выставкам, но и все. Поэтому для нас это ценно. Мы хотим, чтобы музей архитектуры знали. Мы хотим показать вот ту идею основателей музея, а это были очень известные люди. Комиссия по охране памятников была создана в 1918 году, и потом на протяжении нескольких десятилетий в нее входили разные люди, и Рыльский, и Машков, и Щусев. Они обсуждали, каким должен быть музей архитектуры. Ведь это очень редкая вещь, и наш музей уникален. Небольшая его часть, вот эти вот скульптуры, это их выбор. Взгляните на это как на выбор вот таких известных, уважаемых нами людей.
В упомянутом Ириной Чепкуновой Донском монастыре до 2000 года был филиал Музея архитектуры. Экспонаты выставлялись и хранились на площади 8000 квадратных метров. Когда монастырь передали Русской Православной Церкви, все пришлось срочно эвакуировать на Воздвиженку, где музею и без того было тесно. Теперь при реновации, то есть обновлении, надо учитывать и эту проблему недостатка площадей. Между тем, директор МУАРа Ирина Корбина сообщает следующее.
Мы оказались не включены в ФЦП «Культура России», федеральная целевая программа «Культура России», но по какой причине, мне неизвестно. И мы тогда успели в последний вагон последнего поезда, подготовили все заявки, направили документы. Но, как вы знаете, вообще сменилось все правительство. Ну и практически нужно начинать все с нуля. Потому что те документы, которые мы успели подготовить, ну сейчас они уже не актуальны. И это вообще не быстрый процесс. И во всем мире он не быстрый. Вот музей СИТЭ, они 17 лет разрабатывали концепцию. Ну и вот всю юридическую часть, вот все эти вещи. И еще 10 лет потом реализовывали ее. Конечно, это не утешение для нас. И мы продолжаем биться и делать все, что от нас зависит. Но, как вы понимаете, финансирования нет.
Финансирования нет, но, насколько я поняла, концепция-то у вас есть.
Концепция у нас есть, да. Концепция разработана еще 2 года назад. И первое, что мы начали делать, это разрабатывать концепцию и оформлять здание, землю. Мы оформили. Москва и федералы не могли договориться о разделе собственности. И этот пакет у нас готов. Теперь дело за теми, кто принимает решение. Конечно, роль Министерства культуры очень важна, но я думаю, что волей только министра и Министерства культуры этой проблемы не решить, потому что это существенное бюджетное финансирование. Нужна политическая воля и нужно, конечно, прежде всего решение первых лиц, которое будет выражено в форме или постановления, или там решения правительства Российской Федерации.
Все это старинные здания.
Это не просто старинные здания, это Казаков, это федеральный памятник, а аптекарский приказ 17 век, а усадьба Талызиных 18 век. И больше того, это особо ценный объект культурного наследия народов России.
И вот каким образом, возвращаемся к концепции, можно примерить то, что это памятники архитектуры, очень старинные, где ничего менять нельзя, и музейную жизнь?
Да самым прямым. Еще Щусев считал этот комплекс усадьбы Талызин предметом показа. Вот он, Казаков, вот он, музей архитектуры. Все решаемо. Опять же, с учетом того, что мы музей архитектуры, весь профессиональный цех, лучшие его представители, российские и мировые, наши, в общем, коллеги, партнеры и друзья. И лучшие умы к этому будут привлечены.
Говорит Ирина Корбина. Ну а программа «Депозитарий» будет действовать до апреля. Вслед за интерьерной скульптурой музей покажет драгоценные альбомы Матвея Казакова, архитектурный макет Коломенского середины прошлого века, а также старинные изразцы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире сегодня работали за режиссерским пультом продюсер Михаил Касторов, корреспондент Наталья Джинпаладова и автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей на волнах радио «Свобода» в 13:05 слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Полторы комнаты и весь мир» – редкие аудиозаписи Иосифа Бродского из архива радио «Свобода». В программе участвует создатель музея Бродского Михаил Михаил Мильчик и писатель Яков Гордин. Слушайте «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 13 часов 5 минут. Ну, а я прощаюсь с вами до 16 часов по московскому времени. В 16.05, как всегда, в нашем эфире выйдет программа «Время свободы». Вы узнаете о последних важных событиях и развитии тех новостей, о которых мы уже рассказали вам в рамках выпуска программы «Свобода в полдень». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.